Альфред Бестер. Выбор. Эта история — предупреждение пустым фантазерам, подобным вам, мне или Адьеру.
«Не можно ли вы потратить на одну чашку кофе, достопочтенный сэр? Я есть несчастный голодающий организм».
Днем Адьер был статистиком. Он занимался такими вещами, как таблицы, средние величины и распределения, гомогенные группы и случайные отборы. Ночью же Адьер погружался в сложные и тщательно продуманные фантазии. Либо он переносился на сотню лет назад, не забыв прихватить энциклопедии, бестселлеры и результаты скачек, либо воображал себя в золотом веке совершенства далекого будущего. Пока вы, и я, и Адьер очень похожи.
«Не можно ли пожертвовать одна чашка кофе, почтенная мисс, для благословенная щедрость? Я признателен».
В понедельник утром Адьер ворвался в кабинет своего шефа, размахивая стопкой бумаг.
«Глядите, мистер Грант, я открыл нечто!»
«О, черт!» — отозвался Грант.
«Какие могут быть открытия во время войны?»
«Поднимая материалы внутреннего департамента. Вы знаете, что численность нашего населения увеличилась на 3,915%!»
«Это невозможно. Мы потеряли столько, что... должно быть, где-то вкралась ошибка», — пробормотал Грант, листая бумаги. «Проверьте».
«Есть, сэр!» — затараторил Адьер, покидая кабинет. «Я знал, что вы заинтересуетесь, сэр! Вы идеальный статистик, сэр!»
Во вторник Адьер обнаружил отсутствие связи между отношением рождаемость-смертность и ростом населения. Адьер представил данные шефу, заработал похлопывание по спине и отправился домой к новым фантазиям. Проснуться через миллионы лет, узнать разгадку тайны и остаться там, в будущем, припав к лону Земли и всяким другим не менее прекрасным лоном. В среду Адьер выяснил, что в окрестностях Вашингтона численность населения упала на 0,29%. Это было неприятно, и ему пришлось искать прибежище в мечтах о золотом веке королевы Виктории, в котором он изумил и покорил мир потоком романов, пьес и стихов, позаимствованных у Шоу, Голсуорси и Уайльда.
«Одна чашка кофе, благодарный сэр. Я есть бедная личность, нуждающаяся в жалость».
В четверг Адьер проверил Филадельфию. Прирост на 0,959%. Так, Литл Рок на 1,1319%. Сент-Луис на 2,92%. И это несмотря на полное уничтожение района Джефферсона, происшедшее из-за досадной ошибки военного компьютера.
«Боже мой!» — воскликнул Адьер, дрожа от возбуждения. «Чем ближе к центру страны, тем больше прирост численности населения. Но ведь именно центр пострадал сильнее всего. В чем же дело?»
Этой ночью он лихорадочно метался между прошлым и будущим, а следующим днем, по имеющимся данным, начертил на карте США концентрические окружности, цветами обозначая плотность населения. Красный, оранжевый, желтый, зеленый и синий круги образовали идеальную мишень, в центре которой оказался Канзас.
«Мистер Грант!» —
вскричал Адьер в высокой статистической страсти.
«Ответ таится в Канзасе!»
«Поезжайте туда и добудьте этот ответ!» — велел Грант, и Адьер удалился.
«Можно ли уделить цена один кофе, дрожайшая мадам? Я есть изголодный организм, требующий к себе питания».
Поездки в те дни, надо вам сказать, были связаны с немалыми трудностями. Корабль, шедший в Чарльстон, в Северных Штатах железных дорог не осталось, налетел на мину. 17 часов Адьер держался в ледяной воде, бормоча сквозь зубы:
«Если б я только родился на 100 лет раньше!»
Очевидно, эта форма молитвы оказалась действенной. Его подобрал тральщик и доставил в Чарльстон. Там Адьер получил почти смертельную дозу радиоактивного облучения в результате рейда, не повредившего, к счастью, железнодорожное полотно.
Он лечился на протяжении всего пути. Бирмингем — бубонная чума, Мемфис — отравленная вода, Литл-Рок — карантин и, наконец, Лайонес, штат Канзас. Выплески лавы из шрамов на земле. Выжженные дороги. Тучи сажи и нейтрализующих веществ. Радиоактивное свечение в темноте. После беспокойной ночи в отеле Адьер направился в местный статистический центр, вооруженный до зубов всякого рода документами. Увы, центр не был вооружен данными. Снова досадная ошибка военных. Центра просто не существовало. Весьма раздраженный, Адьер направил стопы в медицинское бюро, предполагая получить сведения о рождаемости у практикующих врачей. Бюро было на месте. И был даже акушер, который сообщил Адьеру, что последнего врача забрали в армию 8 месяцев назад. Возможно, в тайну посвящены повивальные бабки, но их списков нет. Придется ходить от двери к двери, интересуясь у каждой дамы, не практикует ли она это древнее занятие. Адьер вернулся в гостиницу и на кусочке оберточной бумаги написал: «Столкнулся с дефицитом информации. Ждите дальнейших сообщений». Он засунул послание в алюминиевую капсулу, прикрепил ее к единственному выжившему почтовому голубю и с молитвой выпустил его. Потом сел у окна и загрустил. Его внимание привлекло странное зрелище. На площадь внизу только что прибыл автобус из Канзаса. Эта старая развалина со скрежетом затормозила, открыла двери с большим трудом, и оттуда вышел одноногий мужчина с забинтованным обожженным лицом. Очевидно, это был состоятельный фермер, который мог позволить себе приехать в поисках медицинского обслуживания. Автобус развернулся для обратного пути в Канзас. Тут-то, собственно, и началось странное. Из ниоткуда, абсолютно ниоткуда, появилась толпа людей. Они выходили из переулков, из-за развалин. Они заполнили всю площадь. Здоровые, веселые, счастливые, они болтали и смеялись, забираясь в автобус. Они походили на туристов с сумками и рюкзаками, ящиками, картонками и даже с детьми. Через 2 минуты автобус был полон. Когда он тронулся, из салона грянула песня, и эхо ее еще долго блуждало среди разрушенных зданий и груд камней. «Будь я проклят», — проговорил Адьер. Он не видел беззаботной улыбки больше 2 лет. Он не слышал веселого пения больше 3 лет. Это было жутко. Это было невообразимо. «Эти люди не знают, что идет война?» — спросил он себя. И чуть погодя, «они выглядят здоровыми. Почему они не на службе? И, наконец, кто они?» Ночью Адьер спал без сновидений. «Не может ли добрейший сэр потратить 1 чашка кофе? Я и народен, и слаб голодом». Ранним утром Адьер за непомерную плату нанял машину, выяснил, что бензин нельзя купить ни за какие деньги, и раздобыл хромую лошадь. Увы, опросы населения ничего не дали. Он вернулся как раз к отходу автобуса на Канзас. Снова орда веселых людей заполнила площадь. Снова старенький автобус затрясся по разбитой дороге. Снова тишину разорвало громкое пение. «Будь я проклят!» — тяжело прохрипел Адьер. «Шпионы?» В ту ночь он был секретным агентом Линкольна, предвосхищающим каждое движение Ли, перехитряющим Джексона и Джонстона. На следующий день автобус вез очередную партию таинственных весельчаков. И на следующий, и на следующий. 400 человек за 5 дней, — подсчитал Адьер. — Штат кишит шпионами. Он начал бродить по улицам, стараясь выследить беззаботных туристов. Это было трудно. Местные жители ничего о них не знали и ими не интересовались. В те дни думали лишь о том, как выжить. Все сходится. Лайонес покидают 80 человек в день, 500 в неделю. 25 000 в год. Возможно, это и есть ответ на тайну роста населения. Адьер потратил $25 на телеграмму шефу. Телеграмма гласила: «Эврика, я нашел». «Не можно ли потратить на 1 одинокая чашка кофе, дорогая мадам? Я есть и не бродяга, но лишенный человек».
Случай представился на следующий день. Как обычно, подъехал автобус, но на этот раз толпа собралась слишком большая. Трое не влезли. Вовсе не обескураженные, они отошли, замахали руками, выкрикивая напутствие отъезжающим, потом повернулись и пошли по улице. Адьер стрелой выскочил из номера и последовал за ними через весь город, на окраину, по пыльной проселочной дороге, пока они не свернули и не вошли в старый амбар. «Ага!» — сказал Адьер. Он сошел на обочину и присел на неразорвавшийся снаряд. «Ага! Что? Ясно только, где искать ответ!» Сумерки сгустились в кромешную тьму, и Адьер осторожно двинулся вперед. В этот момент его схватило пару рук, к лицу прижали что-то мягкое.
«Одна одинокая чашка кофе для бедной несчастливец, достойный сэр! Щедрость благословит!»
Адьер пришел в себя на койке в маленькой комнате. Рядом за столом сидел и деловито писал седовласый джентльмен с резкими чертами лица. На краю стола находился радиоприемник.
«Послушайте»,
— слабо начал Адьер.
«Одну минуту, мистер Адьер», — вежливо сказал джентльмен и что-то сделал с радиоприемником.
Над круглой медной плитой посреди комнаты возникло сияние, сгустившееся в девушку, нагую и очаровательную. Она подскочила к столу и затраторила
«Волнитка ик тлг».
Джентльмен улыбнулся и указал на дверь.
«Пойдите, разрядитесь». Девушка моментально выбежала.
«Вы шпионы!» — обвинил Адьер. «Она говорила по-китайски».
«Едва ли. Скорее, это старофранцузский. Середина 18 века. Простите».
Он снова включил радио. Теперь свечение породило голову мужчину, заговорившего с отчаянной медлительностью.
«Му, фу, блу, вау, хау, пу».
Джентльмен указал на дверь, мужчина вышел, еле переставляя ноги.
«Мне кажется», — дружелюбно продолжил седовласый джентльмен, — «что это влияние потока времени. Двигаясь вперед вместе с ним, они ускоряются. Идя против его течения назад, тормозятся. Разумеется, этот эффект через пару минут исчезает».
«Что?» — выдохнул Адьер. «Путешествие во времени?»
«Ну да. Вот ведь интересно. Люди привыкли рассуждать о путешествии во времени. Как оно будет использовано в археологии, истории и так далее. И никто не видел истинного его назначения. Терапия».
«Терапия? Медицина?»
«Да, психологическое лечение для тех неприспособленных, которым не помогают другие средства. Мы позволяем им эмигрировать, бежать. Наши станции расположены через каждые четверть века».
«Не понимаю».
«Вы попали в иммиграционное бюро».
«О, Господи!»
Адьер подскочил на койке.
«Ответ к загадке! Сюда прибывают тысячи... Откуда?»
«Из будущего, разумеется. Перемещение во времени стало возможным лишь с... скажем, с 2505 года».
«Но те, замедленные, вы говорили, что они идут из прошлого».
«Да, но первоначально-то они из будущего. Просто решили, что зашли слишком далеко».
Седовласый джентльмен задумчиво покачал головой.
«Удивительно, какие ошибки совершают люди. Абсолютно теряют контакт с реальностью. Знал я одного. Его не устраивало ничто другое, как времена королевы Елизаветы. Шекспир, — говорил он, — испанская армада, Дрейк и Ралли. Самый мужественный период истории, золотой век. Я не смог его образумить, и вот... Выпил стакан воды и умер. Тиф.
Можно ведь сделать прививки?
Все было сделано. Но болезни тоже меняются. Старые штаммы исчезают, новые появляются. Извините.
Из свечения вышел мужчина, что-то протараторил и выскочил за дверь, едва не столкнувшись с обнаженной девушкой, которая заглянула в комнату, улыбнулась и произнесла со странным акцентом.
«Простите, мистер Джеллинг, кто этот только что вышедший джентльмен?»
«Питерс».
«Из Афин?»
«Совершенно верно».
«Что, не понравилось?»
«Трудно без водопровода».
«Да, через некоторое время начинаешь скучать по современной ванной. Где мне взять одежду? Или здесь уже ходят нагими?»
«Идите к моей жене. Она вам что-нибудь подберет». В комнату вошел замедленный мужчина. Теперь он был одет и двигался с нормальной скоростью. Они с девушкой взглянули друг на друга, засмеялись, поцеловались и, обнявшись, ушли.
«Да», — произнес Джеллинг, — «выясняется, что жизнь — это сумма удобств. Казалось бы, что такое водопровод по сравнению с древнегреческими философами? Но потом вам надоедает натыкаться на великих мудрецов и слушать, как они распространяются про известные вам вещи. Вы начинаете скучать по удобствам и обычаям, которых раньше и не замечали».
«Это поверхностный подход», — сказал Адир.
«Вот как? А попробуйте жить при свечах, без центрального отопления, без холодильника, без самых простых лекарств. Или наоборот, проживите в будущем, в колоссальном его темпе».
«Вы преувеличиваете», — сказал Адир. «Готов поспорить, что существуют времена, где я мог бы быть счастлив. Я...»
«Ха!» — фыркнул Джеллинг. «Великое заблуждение. Назовите такое время».
«Американская революция».
Никакой санитарии, никакой медицины. Холера в Филадельфии, малярия в Нью-Йорке. Обезболивания не существует. Смертная казнь за сотни мелких проступков и нарушений. Ни одной любимой книги или мелодии.
Викторианская эпоха.
У вас все в порядке с зубами и зрением. Очков мы с вами не пошлем. Как вы относитесь к классовым различиям? Ваше вероисповедание? Не дай вам Бог принадлежать к меньшинству. Ваши политические взгляды? Если сегодня вы считаетесь реакционером, те же убеждения сделают вас опасным радикалом через сотню лет. Вряд ли вы будете счастливы.
Я буду в безопасности?
Только если будете богатым. А деньги мы с вами послать не можем. Нет, Адьер, бедняки умирали в среднем в 40 лет в те дни. Уставшие, изможденные, выживали только привилегированные. А вы будете не из их числа.
«С моими-то знаниями?»
Джеллинг кивнул. «Ну вот, добрались до этого. Какие знания? Смутные представления о науке? Не будьте дураком, Адьер. Вы пользуетесь ее плодами, ни капли не представляя сущности.
Я мог бы специально подготовиться и изобрести радио, например. Я бы сделал состояние на одном радио».
Джеллинг улыбнулся. «Нельзя изобрести радио, пока не сделаны сотни сопутствующих открытий. Вам придется создавать целый мир. Нужно изобрести и научиться изготовлять вакуумные диоды, гетеродинные цепи и так далее. Вам придется для начала получить электрический ток, построить электростанции, обеспечить передачу тока, получить переменный ток. Вам... Ну, зачем продолжать? Все очевидно. Сможете вы изобрести двигатель внутреннего сгорания, когда еще нет представления о переработке нефти?»
«Боже мой!» — простонал Адьер. «Я никогда не думал. А книги я мог бы запомнить.
И что? Опередить автора? Но публику вы тоже опередите. Книга не станет великой, пока читатель не готов понять ее. Она не станет доходной, если ее не будут покупать».
«А что, если отправиться в будущее?»
«Я же объяснил вам. Те же проблемы, только наоборот. Мог бы древний человек выжить в 20 веке, остаться в живых, переходя улицу, водить автомобиль, разговаривать на ином языке, думать на ином языке, приспособиться к темпу и идеям? Никогда. Сможете вы приспособиться к 30 веку? Никогда.
«Интересно», — сердито сказал Адьер, — «если прошлое и будущее настолько неприемлемы, зачем же путешествуют эти люди?»
«Они не путешествуют», — ответил Джеллинг. «Они бегут».
«От кого?»
«От своего времени».
«Почему?»
«Оно им не нравится».
«Куда же они направляются?»
«Куда угодно. Все ищут свой золотой век. Бродяги. Вечно недовольны, вечно в пути. Половина попрошаек, которых вы видели, наверняка это лодыри, застрявшие в чужом времени».
«Значит, те, кто специально приезжают сюда, думают, что попали в золотой век?»
«Да».
«Но это безумие!» — вскричал Адир. «Неужели они не видят руины, радиация, война, истерия? Самое ужасное время в истории!»
Джеллинг поднял руку. «Так кажется вам. Представители каждого поколения твердят, что их время самое тяжелое. Но поверьте моему слову, когда бы и как бы вы ни жили, где-то обязательно найдутся люди, уверенные, что вы живете в золотом веке».
«Будь я проклят!» — проговорил Адьер. Джеллинг пристально посмотрел на него.
«Будете», — мрачно сказал он. «У меня для вас плохие новости, Адьер. Мы не можем позволить вам остаться здесь. Нам надо хранить секрет».
«Я могу говорить везде».
«Да, но в чужом времени никто не будет обращать на вас внимания. Вы будете иностранцем, чудаком».
«А если я вернусь?»
«Вы не можете вернуться без визы, а я вам ее не дам. Если вас это может утешить, то знайте, что вы не первый, кого мы так высылаем. Был, помню, один японец».
«Значит, вы отправите меня?»
«Да, поверьте, мне очень жаль».
«В прошлое или в будущее?»
«Куда хотите. Выбирайте».
«Почему такая скорбь?» — напряженно спросил Адьер. «Это же... грандиозное приключение, мечта моей жизни».
«Верно. Все будет чудесно».
«Я могу отказаться», — нервно сказал Адьер.
Джеллинг покачал головой. «В таком случае вас придется усыпить, так что лучше выбирайте сами».
«Я счастлив сделать такой выбор».
«Разумеется. У вас правильное настроение, Адьер.
Мне говорили, что я родился на 100 лет раньше».
«Всем обычно это говорят, или на 100 лет позже».
«Мне говорили и это».
«Что ж, подумайте, что вы предпочитаете? Прекрасное будущее или поэтическое прошлое?»
Адьер начал раздеваться. Раздеваться медленно, как делал каждую ночь перед тем, как предаться фантазиям. Но сейчас фантазии предстояло воплотиться, и момент выбора страшил его. Еле переставляя ноги, он взошел на медный диск, на вопрос Джеллинга пробормотал свое решение и исчез из этого времени навсегда.
«Куда?»
«Вы знаете». «Я знаю. Адьер знает. Он ушел в землю наших дорогих мечтаний. Он скрылся в прибежище наших снов. И почти тут же понял, что покинул единственное подходящее для себя место. Сквозь дымку лет все времена, кроме нашего, кажутся золотыми и величественными. Мы жаждем будущего, мы томимся по прошлому и не осознаем, что выбора нет, что день сегодняшний, плохой или хороший, горький, тяжелый или приятный, спокойный или тревожный, единственный день для нас. Ночные мечты — предатели, и мы все — соучастники собственного предательства».
«Не можно тратить цена одной чашки кофе, достойный сэр?» «Нет, сэр, я не есть попрошайная личность. Я есть изголодный японский странник, оказаться в этот ужасный год. Почетный сэр, ради вся святая милость. Один билет в город Лайонес. Я хочу на колени молить виза. Я хочу в Хиросима, назад». 1945. Я хочу домой.
Альфред Бестер. Выбор. Рассказ читал Олег Булдаков.